Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я сегодня приветствую Светлану Георгиевну Шабас.
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня тема будет касаться того вопроса, что мы испытываем сегодня все. Мир, который быстро меняется и очень часто заставляет нас также быстро реагировать, чему-то учиться, что-то менять в своей жизни. Сегодня Светлана Георгиевна поговорит на эту тему.
В первую очередь хотелось бы мне вспомнить с вами, господа слушатели, о том, что мы действительно живем, как вы знаете, да, называется век информации. Почему? И вспомним буквально недавнюю историю. Тоже как-то мы говорили с вами, например, у нас был знаменитый деятель господин Ломоносов, который был академиком в литературе, академиком в химии, академиком в физике и так далее, да? То есть это был человек, который делал одномоментно, мог делать открытия совершенно в разных, не связанных друг с другом областях. Почему? Почему? Потому что знаний на то время было очень мало, и можно было сесть за учебники, прочесть их все от корки до корки и быть специалистом в определенной области. Посмотрите, что сегодня. Зайдите в самую обычную районную стоматологическую поликлинику и посмотрите на расписание врачей. И вы увидите стоматолог-ортодонт, стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт и так далее. И очень часто то, что делает один стоматолог и знает, не знает другой, хотя, казалось бы, 32 зуба и одна и та же челюсть. То есть настолько увеличилось количество знаний, что даже специалисты, близкие в областях, не обладают знаниями и умениями, которые обладает рядом находящийся специалист, не говоря про то, что насколько разные сейчас стали знания в структуре разных наук, например, гуманитарных, и та же физика, к примеру, да, современные там все эти нанотехнологии или там в химии новые биоматериалы и так далее. И казалось бы, что вот это количество информации, которое растет, оно должно сподвигать человека для того, чтобы учиться. И посмотрите, что мы сегодня видим, что во многих странах мира, включая Российскую Федерацию, было принято решение, и тоже мы с вами говорили об этом, например, о создании таких структур, как университет третьего возраста. Почему так назвали? Потому что нельзя так говорить, что там старый человек, к примеру, а Европа со своей толерантностью выработала, и Америка, вот это новый термин, лицо третьего возраста. Как бы есть детство, есть зрелость, и вот третий возраст. И у нас в городе Екатеринбурге такие учреждения начинают организовываться. Сейчас идет вопрос там о наборе штата, выделении денег и так далее. Что это такое? Это возможность бесплатного, подчеркиваю, бесплатного за счет государства обучения людей, которые в определенном возрасте, там за 60, хотят постигать новые знания, вплоть до того, что, например, хотят получать университетское образование. Почему надо было выделять это в этой структуре? Дело в том, что вы прекрасно понимаете, что если человек в таком возрасте, он может поступить в университет. У нас нет возрастных ограничений для поступления в ВУЗ. Но, наверное, в силу особенностей состояния здоровья, там, семейного положения и так далее, ему будет достаточно сложно вместе со студентами проходить это все, да, в ритме там зачетов, сессий и так далее. А вот эти университеты, они предлагают возможность медленного обучения, поэтапного обучения, обучения по интересам и так далее. Более того, сегодня, если мы возьмем, например, должностные инструкции многих специалистов, то в обязанность, именно в обязанность, не в желание, а в обязанность многих специалистов стало входить постоянно, регулярное повышение квалификации. Еще недавнее прошлое, там 20-30 лет назад, человек заканчивал институт и мог с этим багажом работать всю жизнь и до пенсии доработать. Сегодня, тоже вот, по-моему, приводила пример на одной из конференций, декан факультета психологии МГУ, господин Зинченко сказал, что вот мы берем студентов на первый курс, да, в сентябре месяце, в феврале месяце они приходят к нам на сессию, а их знания уже устарели. То есть фактически получается, что столь новое, столь много открывается, что сегодня еще вот есть один такой термин – перманентное образование, постоянное обучение, что люди вынуждены, особенно в таких областях, связанных с IT-технологиями, с информационными какими-то вещами, с гуманитарными науками, да, собственно, и с естественными, везде происходит достаточно быстрое обновление знаний, и очень часто получается, что то, что мы знали вчера, оказывается сегодня или не совсем верно, или вообще устарело. И вот в этом плане, конечно, вот это постоянное образование, оно толкает человека сегодня вперед, заставляет его что-то делать, каким-то образом получать информацию, но приведу пример. Вот буквально только что я читала лекцию на повышение квалификации для педагогов старших классов города Екатеринбурга. И когда я стала говорить о том, что для того, чтобы, например, более успешно ребенок ребенок мог усваивать материал, педагог должен иметь представление о личности ребенка, а личность ребенка всем понятно формируется в семье, то есть тем или иным способом все равно педагог должен представлять себе специфику семьи, в которой ребенок находится. Потому что я привела пример, вот сейчас столь сильно среди молодежи распространены так называемые гражданские браки. То есть это тогда, когда люди живут действительно в браке, то есть у них общая экономика, общая зарплата, там общие друзья, они друг друга знакомят с родственниками, но у них нет штампа в паспорте. И казалось бы, как они говорят, ну и что, это вот все ерунда, штамп в паспорте, главное, что мы любим друг друга. Но дело в том, что исследования психологии людей, находящихся в гражданском браке, показали, что женщина в гражданском браке всегда невротизирована и высоко тревожна. То есть все равно, что бы мы ни говорили о том, что мы там летаем в космос, представление о том, что брак должен быть официальным в глазах других людей, он должен быть социальным, например, венчанным, да, что, например, в Бельгии или там в Голландии ты можешь или в ЗАГСе расписаться, или в церкви. То есть в любом случае это должно быть, фиксация должна быть социальная, да, о том, что эти люди находятся в браке. Так вот, те женщины, которые, то есть мужчинам как раз в гражданском браке очень хорошо, и это показывает исследование. Но женщина, которая находится в таком браке, возникает такое вот внутреннее ощущение у женщины, что ее никак не могут взять замуж. Хотя люди живут и 5, и 10, и 15 лет. Что происходит? Казалось бы, какое дело нам до того, что испытывает женщина, если ребенок не может сдать ЕГЭ? Но дело в том, что, господа, связь прямая. Невротизированная женщина внутренняя, высоко тревожна. Она этим самым невротизирует ребенка, потому что ребенок психологически очень сильно завязан на матери. И, естественно, такой ребенок, вырастая, он вот эту свою, как бы я так сказала, личностную деструктуризацию, он вносит, естественно, в образование. Или он начинает сильно хорошо учиться, и мы знаем таких отличников, да, которые сидят до 12, до 2 ночи, я не пойду в школу, пока я не сделаю что-то. Или формирует пофигистов, то есть настолько мне тяжело учиться, что я уже не могу все это терпеть, и я поэтому вообще учиться не буду. То есть в любом случае достаточно четко мы прослеживаем эту связь. И я попыталась педагогам объяснить, что тем или иным способом, если у нас есть возможность какие-то крупицы информации получить о семье ребенка, то мы должны это учитывать. И если семейная ситуация ребенка тяжелая, а мы сейчас в городе Екатеринбурге видим самые разные семьи. Это и семьи со свободным браком, когда родители живут по разным квартирам и встречаются на какой-то территории. Ребенок бегает туда-сюда, и он приходит, его там биологическо спрашивает, где твоя тетрадь, а он сегодня ее забыл у папы, потому что он вчера ночевал у мамы. Сейчас появились гомосексуальные браки, рост лесбийских браков, женщины, которые воспитывают детей. Так называемые шведские семьи, когда несколько мам и несколько пап, и дети общие. То есть это та данность, которую мы сегодня проживаем в крупном мегаполисе, как и во всех крупных. От того, что мы будем делать вид, что этого нет, ребенок не будет менять свою семью. Я вот это пыталась донести.
Педагогу все равно с этим надо считать.
Да, то есть я не надо там глубоко понимать это, но если мы хоть какой-то крупицей информации обладаем о том, что у ребенка не все благополучно в семье, мы хотим или не хотим, но ну, я не скажу, что там снижать требования к ребенку, но, по крайней мере, понимать, почему он сегодня пришел с невыученными уроками или почему он там эту тетрадку забывает. И когда я начала это объяснять, среди педагогов, а их сидело около 70 человек, началось волнение, и они со злобой начали кричать мне: «А зачем нам это надо? Вы что хотите, чтобы мы их еще анкетировали, родителей, на гомосексуальность?» Я говорю: «Господь с вами, я не призываю вас изучать семью. Не право педагогов лезть в семейную, сексуальную или там личную жизнь родителей. Но наша обязанность понять и помочь ребенку в освоении программы. И если у него есть какие-то проблемы, мы должны понимать состояние ребенка, который перед нами. И, может быть, лишний раз не заставлять его что-то делать, не унижать, а найти какой-то другой подход». Но вот эта вот фраза «А зачем нам это надо?», она меня поразила до глубины души, потому что, понимаете, господа, если те люди, которые стоят у истоков образования, говорят: «Мы не хотим ничего знать, вот у нас вот есть вот это ЕГЭ, которых нас уже просто замордовали, да, вот, потому что нам надо, мы отвечаем за детей, вот за это ЕГЭ, и больше мы не хотим ничего знать». Если оттолкнуться от вот этого примера, давайте посмотрим дальше. Ведь очень многие говорят: «А зачем мне учить английский?» Очень часто люди говорят, что знания, умения, навыки я буду получать только тогда, когда я от них буду иметь какую-то практическую пользу. Вот она, вот конкретная моя польза. Но дело в том, что если мы посмотрим на свою жизнь старше где-то лет 23-25, да, когда человек получает образование, более-менее там как-то семейно стабилизируется, то мы увидим, что современный человек в большинстве своем при таком изменяющемся мире, при таком количестве информации тихо и мирно погружается в рутину. Одни и те же действия, одни и те же гости, одни и те же программы, одни и те же сайты в интернете. То есть рано или поздно человеку такое типа кокона, знаете, такое образует. И более того, вот если вы, например, господа слушатели, имеете своих старинных друзей, да, то очень часто бывает, что на какие-то разные ситуации ваши знакомые, может быть, и вы сами, говорите одни и те же фразы. То есть вот есть набор каких-то фраз, которыми люди начинают с возрастом определять это все, чтобы не было. И рано или поздно человек погружается в состояние, из которого потом после 45 лет начинает пытаться вылезти с помощью медикаментов. Господа, если мы посмотрим на все современные болезни возраста, в частности, столь страшную болезнь Альцгеймера и так далее, они все начинаются с чего? С частичной потери памяти. Вообще все старческие такие тяжелые вещи, которые настоящие потом грозят ужасом, или вот есть такое состояние старческий маразм, или старческое слабоумие, деменции, они все начинаются тихо и медленно с потери памяти. Ой, выключил я газ или нет, а куда я положил очки, а где мои часы и так далее. И люди не понимают того, что вот это состояние связано с тем, что когда-то ты выпустил вот этот момент, когда пытался мозгу дать что-то новое. Вот в чем парадокс. Если совсем честно смотреть и грубо, то где-то к 25 годам заканчивается устройство архитектоника строения нервных клеток в структуре мозга. И если мы их не будем нагружать чем-то новым, то рано или поздно начинается, как говорят нейрофизиологи, ну, такое грубое слово, там, отмирание вот этих нервных клеток, если вот на простом человеческом языке. То есть взаимодействие между клетками, оно уменьшается, импульс начинает меньше проходить. И многие люди говорят, что, ну так, Светлана Георгиевна, у меня каждый день на работе что-то новое, я там что-то новое изучаю и так далее. Господа, если мы хорошо посмотрим на работу, то мы увидим, что примерно все одно и то же. Почему? Потому что если вы водитель, то чтобы новое вы не изучали, все равно это будет связано с мотором. Да? Если вы тот же учитель, чтобы новое вы не изучали по своему предмету, это все равно будет связано там с биологией или там жиши, пиши с буквой И. То есть вопрос ведь не идет о развитии профессионализма, вопрос идет о развитии личности и как бы представления о мире. И здесь вот мне очень хотелось бы сказать, что вот эта вот рутина, одно и то же, вот эти, я еще раз говорю, наши фразочки, одни и те же движения. Вот обратите внимание, что иногда даже люди мимикой одно и то же реагируют на разные события. То есть все вот это вот консервируется таким образом, да, и фактически, если можно так сказать, ну, таким грубым словом, съедает нам мозг. Для чего нужно делать то, что мы не делали никогда? Что-то знать, к примеру, то, что нас не касается, что-то научиться делать, чего мы никогда не делали, пойти, как я всегда говорю, идите на ландшафтный дизайн или там плести макраме, не потому, что вы купите себе дачу, где будете высаживать цветы, хотя и это может быть хорошо, не для того, чтобы вы плели макраме там и продавали или еще что-то делали, а именно для того, чтобы развивать те участки мозга, активизировать, которые в обычной жизни у вас не затронуты. Вот в чем вопрос. И посмотрите, если мы любым способом будем пытаться постигать этот мир через хоть что, через интеллект, или через руки, или через звуки, или через зрение, да, то есть те вещи, которые мы никогда не касались и никогда не делали, то в первую очередь мы что сделаем? Конечно, расширим картину мира. Может быть, для многих это будет профилактикой депрессии, потому что, посмотрите, эпидемия депрессии, да, депрессивных состояний, эпидемия, все констатируют сейчас европейские страны, включая Российскую Федерацию. Но в чем проявление депрессии? Человек ничего не хочет, он не может чувствовать вкус пищи, ему говорят, он не слышит, он имеет глаза, он не видит, он ничего не чувствует. То есть фактически мир сужается до какой-то точки, где просто вот еле-еле существует жизнь. То есть если мы будем вот расширять вот эти деятельности анализаторов, я еще раз говорю, зрение, слух, какая-то работа руками, или попытки делать то, что ты никогда не делал мозгом. Этим самым мы будем расширять картинку мира и, на удивление, можем профилактировать или даже лечить депрессивное состояние. Потому что через общение с окружающим миром человек будет вылечиваться. Ведь давайте скажем честно, если тот, кто нас создал, дал нам эти органы чувств для постижения этого мира, красоты этого мира, то, наверное, мы должны его использовать. Вот это первое, что надо понимать, что сама картина мира и наше место в этом мире, и наше представление, и наши ощущения, они изменятся. Второе, конечно, я уже сказала, это элементарная профилактика старческого слабоумия, то есть стимуляция нейрофизиологии, физиологическое мозга, особенно если мы будем делать то, что никогда не делали, там, я еще раз говорю, там, научиться вязать, к примеру, мужчине 40 лет, который никогда, кроме там компьютерной мышки, ничего в руках не держал. Понятно, что вначале это будет вызывать даже раздражение, злобу, агрессию. Я знаю такие ситуации, когда мужчины попадали в ситуацию инсульта и теряли ручную умелость, и для восстановления мелкой моторики им это было рекомендовано, но и в обычной жизни, то есть действительно у людей вызывает агрессивность, что он не может, и люди кричат, зачем мне это надо, потому что все это неуклюже, но за этой неуклюжестью каждый раз, когда мы ставим руки в другое положение, а рука занимает у человека огромную часть мозга, мы можем делать все, рисовать, писать, рубить дрова и так далее, и когда мы что-то делаем, ну вот, например, теми же руками, мы оптимизируем те участки мозга, которые у нас, прости господи, или жиром заплыли, или вообще там в такой паутине в чулане, что вот он последний раз это делал там на велосипеде, катался, например, в третьем классе. А попробуй взрослый толстый дядька или там 200-килограммовая тетка сесть на велосипед. Вы не представляете, через месяц какая, ну, кроме того, что они похудеют, конечно, какая это будет активизация. Люди по-другому мир начинают видеть, потому что активизируются, еще раз говорю, те структуры мозга, которые вот пылью покрылись. Затем следующее, конечно, это обогащение личности. То есть любые новые знания, умения, навыки делают нас богаче внутренне. Почему? Потому что мы постигаем то строение мира, которое до этого не знали. То есть мы не просто вот знания получаем, но и становимся тем, кем не были раньше. Был такой великолепный актер Зиновий Герд, я его очень уважала, и смотрела как-то буквально перед его смертью, интервью последнее он давал, и он сказал такую фразу, которая мне запомнилась. Он сказал: «Вы знаете, я понял, старость – это воспоминания». Вот что вот у тебя было в жизни, воспоминания, это нельзя отнять ни при каких условиях. Что ты умел, что ты знал, где ты был, что ты видел, это то, что с тобой останется всегда. Может быть, и даже и за границей жизненного мира, да, по ту сторону. Потому что все остальное в виде материальности мы не можем с собой унести и принести, но мы можем унести воспоминания. А воспоминания, как таковые, это и есть наше внутреннее богатство мира, во многом определяемое вот этими нашими знаниями, умениями, навыками взаимодействия с этим миром. Затем, конечно, все вот это, если мы будем делать, оно, безусловно, приведет к повышению самооценки. 40-летний мужчина, который научится вязать, даже если он никому и никогда об этом не скажет и будет знать об этом только его жена, само понимание того, что он это может, и что вот он берет и из этой ниточки, и с этими дурацкими палочками вдруг получается полоска, например, в виде шарфика, само вот это создание чего-то или знание чего-то, или вдруг вы читали-читали и наконец-то поняли, что такое нанотехнологии или что такое бозон Хиггса, да, который сейчас говорят, что все-таки его поймали, и что, оказывается, Вселенная устроена разумно и вот так-то. То есть вот это все, оно приведет к тому, что вы сами для себя будете себя считать гораздо лучше, умнее и важнее, даже, я еще раз говорю, если никто другой не знает. Ну и последнее, конечно, это не надо забывать, что любые наши знания, умения, навыки, они поднимают наш авторитет, особенно среди детей. Среди наших детей и друзей, сверстников наших детей. То есть тогда, когда родитель что-то может, умеет, может объяснить, может помочь и разбирается, это всегда придает ему глобальный авторитет. Даже если он разбирается в той области, которая не является, например, для подростков важной, но сам факт, что этот человек умеет это делать и разбирается, у подростков, почему говорю про подростков, потому что это самый такой вредный возраст, у подростков вызывает уважение. То есть для общества, для самого себя, для своих детей очень важно вот это понимание того, что необходимо учиться. И надо сказать, что вне зависимости от того, какой будет мир дальше, будет ли он таким же информационным, или он станет менее информационным, или еще страшнее, да, мы не знаем. В любом случае мы сегодня должны понять, вот сегодня есть наша жизнь, и сегодня мы должны ее таким образом устраивать, чтобы как можно более яркая картинка этого мира у нас была. Конечно, для того, чтобы структурировать вот эти действия, что надо сделать? Первое – это принять решение. Я действительно решаю для себя, что я начинаю делать что-то новое, что я не делал. Вот это первое, что надо сделать. Второе, что надо понять, а что же я хочу делать то, вот это новое. И здесь два варианта. Первый вариант – это тупо взять газетку вот с объявлениями, просто ткнуть пальцем на какие-то курсы, какие бы они ни были, да, там, по изготовлению глиняных горшков, например, и просто пойти хотя бы на какой-то один мастер-класс. И второй вариант – подумать, а что мне хотелось всю жизнь? вот всегда. Здесь для того, чтобы облегчить себе эту ситуацию, я могу дать вам такую маленькую психологическую методику. Возьмите бумажку, те из вас, кто еще до пенсионного возраста, и напишите, чем бы вы хотели заниматься на пенсии. И очень часто вот это вот откладывание, вот я выйду на пенсию, и я буду разводить цветы, вот я выйду на пенсию, наконец-то куплю кошку. То есть вот это вот откладывание до пенсии, это и есть как бы вот такие внутренние желания, которые людей хоронятся именно вот за счет обязательств, ответственности, какого-то там определенного образа жизни и так далее. У каждого внутри где-то нашей психики кроется вот это вот заветное что-то, а почему не сейчас, а почему ждать до пенсии? Ну и опять же, как врач могу сказать, может, до пенсии-то и не дождаться. Никто из нас не знает, когда нас будет ждать смерть, и можем ли мы десятилетия откладывать на какие-то там вот когда-то где-то я пойду и начну это делать. Вот это вот второе. Третье, вот это то, что мы будем делать, оно обязательно должно быть новым. Еще раз повторяю. Многие идут учиться, например, на параллельные специальности. Вот, например, педагоги идут учиться на психологию. Это здорово, господа, это чудесно, но это все-таки не то, о чем я говорю. То есть это просто вы формируете, как бы расширяете зону профессионализма. А вот если педагог идет учиться на культурологию, или там, я не знаю, ну уж физика тяжелых металлов, это, наверное, запредельно, но тем не менее, да, тот же ландшафтный дизайн, там содержание собак и так далее, понятно. То есть та область, которая не связана с основной специальностью, я-то вот про что говорю. Или, господа, огромным активирующим и развивающим действием обладает искусство. Обучение рисованию, обучение игры на музыкальных инструментах. У нас сейчас есть несколько центров, где можно прийти и барабанить барабаны. У нас в музыкальных школах, в обыкновенных, это вы не смотрите, что она называется детская музыкальная школа. Вы можете прийти туда в любом возрасте, и вас возьмут на индивидуальное занятие. У нас есть эти возможности. Дома культуры, рисование. У нас изумительные, ну, я про Екатеринбург говорю, школы художественные. У нас есть курсы, где можно учиться рисовать. То есть все, что связано с искусством, с выражением внутреннего мира человека. И вот я еще раз говорю, особенно вот овладением игре на музыкальных инструментах, оно необычайно обогащает внутренний мир человека, потому что при рисовании или при игре на музыкальных инструментах задействуются все анализаторы. То есть это рука, тактильное ощущение, это координация, это зрительный анализатор, слуховой и так далее, вибрации все, которые через инструмент или через кисть проходят в нас. Может быть, вот таким образом, если вы не хотите никуда идти учиться или у вас нет возможности, то купите самоучитель или какие-то листы бумаги, обыкновенные детские кисточки, и просто начните дома что-то делать.
Если человек хочет быть как можно больше в храме, да, и у него есть такая возможность, допустим, на пенсии, тоже доступно помогать на клиросе.
Да, уже, да, это, конечно. Церковное пение – это одно из самых высоких уровней вообще песнопения, которые слагались тысячелетиями, мощных действительно возможностей. Ну и еще вот что возможно. Вы понимаете, вот у нас сейчас очень сильно развивается направление волонтерское, и вот буквально только что на днях у нас показывали, что наш митрополит Кирилл открыл в одном из детских домов возможность помощи детям, находящимся в тяжелом состоянии здоровья, возможность оказания помощи разным людям вот с приходом вот в это учреждение, где находятся дети с нарушением интеллекта, дети с детским церебральным параличом и так далее. И вот когда он открывал, великолепная была фраза, он сказал, что я считаю, что очень многим людям надо прийти сюда для того, чтобы не просто помочь детям, а глядя на этих детей, понять свою жизнь. Понять, что же мы скорбим о своих горестях, понять о том, что мы недовольны чем-то в своей жизни, глядя на этих детей, понять, что жизнь наша, многих, основной массы, удивительна и прекрасна. И вы понимаете, одним из факторов этого обучения, про которое я говорю, возможность такая помощи другим людям, попробуйте любым способом начать вот эту деятельность помощи кому-то и просто увидите, ведь приход, например, в детский дом, да, о котором я говорю, ведь он точно так же будет делать все, о чем мы говорили. Он расширит картину мира, он усилит деятельность наших анализаторов, он разбередит наше сердце, потому что невозможно это видеть. Он во многом поднимет нашу самооценку, потому что мы увидим, что у нас есть руки-ноги, что у нас прекрасные дети, у нас есть работа, какая бы она ни была, понимаете? То есть вот этот вот аспект помощи другому, как возможность научиться новому. Есть те люди, которые всегда этим занимаются, всегда это делают. Я призываю делать это как раз тех, которые не делали никогда. И, может быть, делая это как бы из корысти, то есть идя туда помочь себе, вы рано или поздно придете к пониманию помощи другому из-за любви. Вполне возможно, что начиная работу с этими детьми или взрослыми, у вас произойдет метаморфоза. То есть вы придете туда для того, чтобы там нейрофизиологические связи в мозгу усилить, а на самом деле придете к пониманию того, что ваша помощь, она действительно увеличивает количество любви в этом мире, потому что вы будете делать то, что нужно делать. Ну и самое последнее, конечно, это я бы сказала, что вот в рутинной, в обыкновенной жизни, в самой обыкновенной, учиться видеть или создавать какие-то моменты, которые будут разбивать вот это наше представление о рутинности, о постоянности. Ведь люди говорят, ну что, вот пришел домой, все опять одно и то же, ужин сварили, телевизор посмотрели, легли спать и все. Самые маленькие моменты, самые простые вещи, там, я не знаю, один цветочек, который вы принесли, да, или там что-то вкусненькое, или вместо того, чтобы есть картошку из сковородки, как у нас основная масса делает, может быть, попытаться все-таки переложить ее в тарелки, да, или научиться кушать ножом и вилкой. Вот я сейчас в связи с состоянием здоровья была в одном из санаториев достаточно долгое время и наблюдала картину, что не все граждане у нас умеют пользоваться ножом и вилкой. Я не говорю, что это что-то, что влияет на качество человека, но я в русле нашей программы скажу, что если вы освоите нож и вилку, то часть структур мозга у вас очень сильно заработает, потому что это владение левой рукой, так ведь, которую обычно в пище мы не помогаем, это совершенно другое взятие этой же пищи и так далее. То есть это то же самое, про что я говорил, это вязание, вождение автомобиля и так далее. Это еще один навык, ну уж совсем крутизна, если мы говорим про пищу, то это попробовать в любом возрасте покушать палочками, которые можно сейчас везде взять. Сразу скажу честно, я не научилась. Моя дочь это сделала очень быстро, я пыталась. Потом так же, как учителя, про которых я говорила, в первой части программы сказала, а зачем мне это надо? Действительно, я еще раз говорю, любые попытки наши каким-то образом сменить вот эту вот постоянную одинаковую рутину, они приведут, во-первых, к тому, что мы поймем, что это не рутина, а жизнь. А во-вторых, они как-то нашу жизнь раскрасят. Но для того, чтобы раскрасить свою жизнь, профилактировать слабоумие старческое и вообще ликвидировать депрессию, в первую очередь нужно понять, мир огромен, разнообразен, я в нем маленький, очень мало умею, и начать надо с того, что сказать себе, я хочу этот мир освоить.
Спасибо огромное, Светлана Георгиевна, за тему. Наверное, очень важно для нас всех услышать о старости от психолога, от доктора, от педагога, те слова, которые сегодня прозвучали. Мне очень не понравилось определение «третий возраст». Это, мне кажется, вот определение от лукавого. Богом предопределено стареть. И этот период старости очень важно, мне кажется, тем более православному человеку принять как Богом данный возраст. И спасибо вам за то, какие вы даете возможности, может быть, чисто с психологической, физиологической точки зрения увидеть этот возраст и использовать его максимально плодотворно. Спасибо и за тему благотворительности. И в свою очередь мне бы хотелось, раз уж эта тема появилась в нашей сегодняшней передаче так неожиданно, пригласить всех наших радиослушателей стать участником, организатором фестиваля «Круг добрых дел», который называется «Раскрой свое сердце». Это мероприятие, не имеющее ни границ, не зависящее ни от возраста, ни от образования, ни от материального положения. В нем может поучаствовать каждый, выбрав для себя то доброе дело, которое ближе по душе. Это мероприятие проводит общественная организация «Семья Дмитрия Солунского» города Екатеринбурга уже второй год. Надеемся, что многие из наших радиослушателей возьмут на себя то замечательное, благое для ближних и полезное для себя с точки зрения, как видите, психолога и доктора, дело, которое прежде всего достойное покаяния. Потрудитесь во спасение души. Я напомню, что общественная организация «Семья Дмитрия Солунского» находится в Екатеринбурге на улице Добролюбова, 8В. Об информации по «Кругу добрых дел «Раскрой свое сердце» вы можете увидеть на сайте, который так и называется «Раскрой сердце», или узнать по телефону 287-02-59. Напомню, что код города 343, телефон 287-02-59. Дорогие друзья, надеюсь, что вы найдете себе применение своему доброму сердцу, своим силам, своим талантам, которые, может быть, не раскрывались. А самое главное, вы принесете добро тем людям, которые в нем нуждаются. Пожалуйста, становитесь в этот круг благотворителей. Еще раз спасибо нашему психологу и доктору Светлане Георгиевне Шабас. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.